Запои Жихарева начинались всегда по субботам. Это, пожалуй, не была обычная болезнь алкоголика-мастерового. Начиналось это так. Утром он писал записку и куда-то посылал с нею Павла, а перед обедом говорил Ларионычу: «Я сегодня в баню. Надолго ли? Ну, Господи! Уж, пожалуйста, не позже, когда вторника». Жихарев согласно кивал голым черепом, брови у него дрожали. Возвратясь из бани, он одевался франтом, надевал манишку, косынку на шею, выпускал по атласному жилету длинную серебряную цепь и молча уезжал, приказав мне и Павлу: «К вечеру приберите мастерскую почище, большой стол вымыть и выскоблить». У всех являлось праздничное настроение, все подтягивались, чистились, бежали в баню, наскоро ужинали. После ужина являлся Жихарев с кульками закусок, с пивом и вином, а за ним женщина, преувеличенная во всех измерениях почти безобразно. Ростом она была вершков 12 сверх двух аршин. Все наши стулья и табуретки становились перед нею игрушечными, даже длинный Ситанов подросток обок с нею. Она очень стройная, но ее грудь бугром поднята к подбородку, движение медленно, неуклюже. Ей за 40 лет, но круглое неподвижное лицо ее с огромными глазами лошади свежо и гладко. Маленький рот кажется нарисованным, как у дешевой куклы. Жеманно улыбаясь, она совала всем широкую теплую ладонь и говорила ненужные слова. «Здравствуйте, морозно сегодня. Как у вас густо пахнет? Это краской пахнет. Здравствуйте». Смотреть на нее, спокойную и сильную, как большая полноводная река, приятно. Но в речах ее что-то снотворное. Все они не нужны и утомляют. Перед тем, как сказать слово, она надувалась, еще больше округляя почти багровые щеки. Молодежь, ухмыляясь, шепчется: «Вот так машина, колокольня!» Сложив губы бантиком, а руки под грудями, она садится за накрытый стол к самовару и смотрит на всех по очереди добрым взглядом лошадиных глаз. Все относятся к ней почтительно, молодежь даже немножко боится ее. Смотрит юноша на это большое тело жадными глазами, но когда с его взглядом встретится ее тесно обнимающий взгляд, юноша смущенно опускает свои глаза. Жихарев тоже почтителен к своей гости, говорит с нею на «вы», зовет ее кумушкой, угощая, кланяется низко. «Да вы не беспокойтесь», — сладко тянет она, — «какой вы беспокойный, право». Сама она живет не спеша. Руки ее двигаются только от локтей до кисти, а локти крепко прижаты к бокам. От нее исходит спиртной запах горячего хлеба. Старик Гоголев, заикаясь от восторга, хвалит красоту женщины, точно дьячок акафист читает. Она слушает, благосклонно улыбаясь, а когда он запутается в словах, она говорит о себе: «А в девицах мы вовсе некрасивые были. Это все от женской жизни прибавилось нам. К 30 годам сделались мы такой примечательной, что даже дворяне интересовались. Один уездный предводитель коляску с парой лошадей обещал». Копендюхин, выпивший, встрепанный, смотрит на нее ненавидящим взглядом и грубо спрашивает: «Это за что же обещал?» «За любовь нашу, конечно», — объясняет гостья. «Любовь», — бормочет Копендюхин, смущаясь, — «какая там любовь? Вы такой прекрасный молодец, очень хорошо знаете про любовь», — говорит женщина просто. Мастерская трясется от хохота, а Ситанов ворчит Копендюхину: «Дура, коли не хуже, эдакую можно любить только от великой тоски, как всем известно». Он бледнеет от вина. На висках у него жемчужинами выступил пот, умные глаза тревожно горят. А старик Гоголев, покачивая уродливым носом, отирает слезы с глаз пальцами и спрашивает: «Деток у тебя сколько было?» «Дитя у нас было одно». Над столом висит лампа, за углом печи другая. Они дают мало света, в углах мастерской сошлись густые тени, откуда смотрят недописанные обезглавленные фигуры. В плоских серых пятнах на месте рук и голов чудится жуткое. Больше, чем всегда, кажется, что тела святых таинственно исчезли из раскрашенных одежд из этого подвала. Стеклянные шары, подняты к самому потолку, висят там на крючках в облаке дыма и синевато поблескивают. Жихарев беспокойно ходит вокруг стола, всех угощая. Его лысый череп склоняется то к тому, то к другому. Тонкие пальцы все время играют. Он похудел. Хищный нос его стал острее. Когда он стоит боком к огню, на щеку его ложится черная тень носа. «Пейте, ешьте, друзья», — говорит он звонким тенором. А женщина поет хозяйственно. «Что вы, куманек, беспокоитесь? У всякого своя рука, свой аппетит. Больше того, сколько хочется, никто не может съесть». «Отдыхай, народ!» — возбужденно кричит Жихарев. «Друзья мои!» «Все мы рабы Божьи, давайте споем «Хвалите имя».» Песнопение не удается. Все уже размякли, опьянев от еды и водки. В руках Копендюхина двухрядная гармония. Молодой Виктор Салаутин, черный и серьезный, точно вороненок, взял бубен, водит по тугой коже пальцем, кожа глухо гудит, задорно брякают бубенчики. «Русскую!» — командует Жихарев. «Кумушка, пожалуйте!» «Ах!» — вздыхает женщина, вставая. «Как вы беспокоитесь!» Выходит на свободное место и стоит на нем прочно, как часовня. На ней широкая коричневая юбка, желтая батистовая кофта и алый платок на голове. Задорно вопит гармоника, звонят ее колокольчики, брякают бубенцы, кожа бубна издает звук тяжелый, глухо вздыхающий. Это неприятно слышать. Точно человек сошел с ума и, охая, рыдая, колотит лбом о стену. Жихарев не умеет плясать. Он просто семенит ногами, притопывает каблуками ярко начищенных сапог, прыгает козлом и все не в такт разымчивой музыки. Ноги у него точно чужие, тело некрасиво извивается, он бьется, как оса в паутине, или рыба в сети. Это не весело. Но все, даже пьяные, смотрят на его судороги внимательно, все молча следят за его лицом и руками. Лицо Жихарева изумительно играет, становясь то ласковым и сконфуженным, то вдруг гордым и сурово хмурится. Вот он чему-то удивился, ахнул. Закрыл на секунду глаза, а, открыв их, стал печален. Сжав кулаки, он крадется к женщине и, вдруг, топнув ногой, падает на колени перед нею, широко раскинув руки, подняв брови, сердечно улыбаясь. Она смотрит на него сверху вниз с благосклонной улыбкой и предупреждает спокойно: «Устанете вы, куманек?» Она пытается умильно прикрыть глаза, но эти глаза объемом в трехкопеечную монету не закрываются, и ее лицо, сморщившись, принимает неприятное выражение. Она тоже не умеет плясать, только медленно раскачивает свое огромное тело и бесшумно передвигает его с места на место. В левой руке у нее платок, она лениво помахивает им, а правая рука уперта в бок. Это делает ее похожей на огромный кувшин. А Жихарев ходит вокруг этой каменной бабы, противоречиво изменяя лицо. Кажется, что он пляшет не один, а 10 человек, все разные. Один тихий, покорный, другой сердитый, пугающий, третий сам чего-то боится и тихонько охая хочет незаметно уйти от большой неприятной женщины. Вот явился еще один. Оскалил зубы и судорожно изгибается точно раненая собака. Эта скучная и некрасивая пляска вызывает у меня тяжелое уныние. Будет нехорошие воспоминания о солдатах, прачках и кухарках, о собачьих свадьбах. В памяти тихие слова Сидорова. В этом деле все врут. Это уж такое дело, стыдно всем. Никто никого не любит, а просто баловство. Я не хочу верить, что все врут в этом деле. Как же тогда королева Марго? И Жихарев не врет, конечно. Я знаю, что Ситанов полюбил гулящую девицу, а она заразила его постыдной болезнью. Но он не бьет ее за это, как советуют ему товарищи, а нанял ей комнату, лечит девицу и всегда говорит о ней как-то особенно ласково, смущенно. Большая женщина все качается, мертво улыбаясь, помахивая платочком. Жихарев судорожно прыгает вокруг нее. Я смотрю и думаю, неужели Ева, обманувшая Бога, была похожа на эту лошадь? У меня возникает чувство ненависти к ней. Безликие иконы смотрят с темных стен. К стеклам окон прижалась темная ночь. Лампы горят тускло в духоте мастерской. Прислушаешься, и среди тяжелого топота, в шуме голосов, выделяется торопливое падение капель воды из медного умывальника в ушат с помоями. Как все это не похоже на жизнь, о которой я читал в книгах. Жутко не похоже. Вот, наконец, всем стало скучно. Копендюхин сует гармошку в руки Салаутина и кричит: «Делай с дымом!» Он пляшет, как Ванька-цыган, точно по воздуху летает. Потом задорно и ловко пляшет Павел Одинцов. Потом пляшет Сорокин. Чахоточный Давидов тоже двигает по полу ногами и кашляет от пыли, дыма, крепкого запаха водки и копченой колбасы, которая всегда пахнет плохо дубленой кожей. Пляшут, поют, кричат, но каждый помнит, что он веселится, и все точно экзамен сдают друг другу, экзамен на ловкость и неутомимость. Выпивший Ситанов спрашивает то того, то другого: «Разве можно любить такую женщину, а?» Кажется, что он сейчас заплачет. Ларионыч, приподняв острые кости плеч, отвечает ему: «Женщина как женщина, чего тебе надо?» Те, о ком говорят, незаметно исчезли. Жихарев явится в мастерскую дня через 2-3, сходит в баню и недели две будет работать в своем углу молча, важный и всем чужой. «Ушли?» — спрашивает Ситанов сам себя, осматривая мастерскую печальными синевато-серыми глазами. Лицо у него некрасивое, какое-то старческое, но глаза ясные и добрые. Ситанов относится ко мне дружески, этим я обязан моей толстой тетради, в которой записаны стихи. Он не верит в Бога, но очень трудно понять, кто в мастерской, кроме Ларионыча, любит Бога и верит в Него. Все говорят о нем легкомысленно, насмешливо, так же, как любят говорить о хозяйке. Однако, садясь обедать и ужинать, все крестятся, ложась спать, молятся, ходят в церковь по праздникам. Ситанов ничего этого не делает, и его считают безбожником. «Бога нет», — говорит он. «Откуда же все? Не знаю». Когда я спросил его, как же это Бога нет, он объяснил: «Видишь ли, Бог — высота». И поднял длинную руку над своей головой, а потом опустил ее на аршин над полом и сказал: «Человек — низость». Верно? А сказано: «Человек создан по образу и подобию Божию, как тебе известно». А чему подобен Гоголев? Это меня опрокидывает. Грязный и пьяный старик Гоголев, несмотря на свои годы, грешит грехом Анана. Я вспоминаю вятского солдатика Ермохина, сестру бабушки. Что в них богоподобного? Люди свиньи, как это известно, говорит Ситанов, и тотчас же начинает утешать меня. Ничего, Максимыч, есть и хорошие, есть. С ним было легко, просто. Когда он не знал чего-нибудь, то откровенно говорил: «Не знаю, об этом не думал». Это тоже необыкновенно. До встречи с ним я видел только людей, которые все знали, обо всем говорили. Мне было странно видеть в его тетрадке рядом с хорошими стихами, которые трогали душу, множество грязных стихотворений, возбуждавших только стыд. Когда я говорил ему о Пушкине, он указывал на Гаврилиаду, списанную в его тетрадке. «Пушкин что? просто шутник. А вот Бенедиктов, это Максимыч, стоит внимания. И, закрыв глаза, тихонько читал. Взгляни, вот женщины прекрасной, обворожительная грудь. И почему-то особенно выделял три строки, читая их с гордой радостью. Но и орла не могут взоры сквозь эти жаркие затворы пройти и в сердце заглянуть. Понимаешь? Мне очень неловко было сознаться, что не понимаю я, чему он радуется. Мои обязанности в мастерской были несложны. Утром, когда еще все спят, я должен был приготовить мастерам самовар. А пока они пили чай в кухне, мы с Павлом прибирали мастерскую, отделяли для красок желтки от белков, затем я отправлялся в лавку. Вечером меня заставляли растирать краски и присматриваться к мастерству. Сначала я присматривался с большим интересом, но скоро понял, что почти все занятые этим раздробленным на куски мастерством не любят его и страдают мучительной скукой. Вечера мои были свободны. Я рассказывал людям о жизни на пароходе, рассказывал разные истории из книг и незаметно для себя занял в мастерской какое-то особенное место рассказчика и чтеца. Я скоро понял, что все эти люди видели и знают меньше меня. Почти каждый из них с детства был посажен в тесную клетку мастерства и с той поры сидит в ней. Из всей мастерской только Жихарев был в Москве, о которой он говорил внушительно и хмуро. «Москва слезам не верит, там гляди в оба». Все остальные бывали только в Шуе, Владимире. Когда говорили о Казани, меня спрашивали, «А русских много там? И церкви есть?» Пермь для них была в Сибири. Они не верили, что Сибирь за Уралом. Судаков-то уральских и осетров откуда привозят? С Каспийского моря. Значит, Урал на море. Иногда мне думалось, что они смеются надо мной, утверждая, что Англия за морем-океаном, а Бонапарт родом из калужских дворян. Когда я рассказывал им о том, что сам видел, они плохо верили мне. Но все любили страшные сказки, запутанные истории. Даже пожилые люди явно предпочитали выдумку правде. Я хорошо видел, что чем более невероятны события, чем больше в рассказе фантазии, тем внимательнее слушают меня люди. Вообще действительность не занимала их. И все мечтательно заглядывали в будущее, не желая видеть бедность и уродство настоящего. Это меня тем более удивляло, что я уже довольно резко чувствовал противоречие между жизнью и книгой. Вот предо мной живые люди, и в книгах нет таких. Нет Смурова, Кочегара Якова, Бегуна Александра Васильева, Жихарева, прачки Натальи. В сундуке Давидова оказались потрепанные рассказы Голицынского, Иван Выжигин Булгарина, томик барона Брамбеуса. Я прочитал все это вслух. Всем понравилось. Алрионыч сказал, «Чтение отметает ссоры и шум. Это хорошо». Я стал усердно искать книг, находил их и почти каждый вечер читал. Это были хорошие вечера. В мастерской тихо, как ночью. Над столами висят стеклянные шары, белые холодные звезды. Их лучи освещают лохматые и лысые головы, приникшие к столам. Я вижу спокойные и задумчивые лица, иногда раздается возглас похвалы автору книги или герою. Люди внимательны и кротки, не похожи на себя. Я очень люблю их в эти часы, и они тоже относятся ко мне хорошо. Я чувствовал себя на месте. С книгами у нас стало как весной, когда зимние рамы выставят, и первый раз окна на волю откроют, сказал однажды Ситанов. Трудно было доставать книги. Записаться в библиотеку не догадались, но я все-таки как-то ухитрялся и доставал книжки, выпрашивая их всюду как милостыню. Однажды пожарный брандмейстер дал мне том Лермонтова. И вот я почувствовал силу поэзии, ее могучее влияние на людей. Помню, уже с первых строк «Демона» Сетанов заглянул в книгу, потом в лицо мне, положил кисть на стол и, сунув длинные руки в колени, закачался, улыбаясь. Под ним заскрипел стул. «Тише, братцы», — сказал Ларионыч, и тоже, бросив работу, пошел к столу Сетанова, за которым я читал. Поэма волновала меня мучительно и сладко. У меня срывался голос, я плохо видел строки стихов, слезы навертывались на глаза. Но еще более волновало глухое, осторожное движение в мастерской. Вся она тяжело ворочалась, и точно магнит тянул людей ко мне. Когда я кончил первую часть, почти все стояли вокруг стола, тесно прислонившись друг к другу, обнявшись, хмурясь и улыбаясь. «Читай, читай», — сказал Жихарев, наклоняя мою голову над книгой. Я кончил читать, но он взял книгу, посмотрел ее титул и, сунув подмышку себе, объявил. «Это надо еще раз прочитать. Завтра опять прочитаешь. Книгу я спрячу». Отошел, запер Лермонтова в ящик своего стола и принялся за работу. В мастерской было тихо, люди осторожно расходились к своим столам. Сетанов подошел к окну, прислонился лбом к стеклу и застыл. А Жихарев, снова отложив кисть, сказал строгим голосом. «Вот это житие, рабы Божии, да!» Приподнял плечи, спрятал голову и продолжал. «Деймона я могу даже написать. Телом черен и мохнат, крылья огненно-красные суриком, а личико, ручки, ножки до сине белые, примерно как снег в месячную ночь». Он вплоть до ужина беспокойно и несвойственно ему вертелся на табурете, играл пальцами и непонятно говорил о демоне, о женщинах и Еве, о рае и о том, как грешили святые. «Это все правда», — утверждал он. «Ежели святые грешат с грешными женщинами, то, конечно, демону лестно согрешить с душой чистой». Его слушали молча. Должно быть, всем, как и мне, не хотелось говорить. Работали неохотно, поглядывая на часы, а когда пробило 9, бросили работу очень дружно. Сетанов и Жихарев вышли на двор, я пошел с ними. Там, глядя на звезды, Сетанов сказал: «Кочующие караваны в пространстве брошенных светил. Этого не выдумаешь». «Я никаких слов не помню», — заметил Жихарев, вздрагивая на остром холоде. «Ничего не помню, а его вижу». «Удивительно это. Человек заставил черта пожалеть. Ведь жалко его, а?» «Жалко», — согласился Сетанов. «Вот что значит человек», — памятно воскликнул Жихарев. В сенях он предупредил меня. «Ты, Максимыч, никому не говори в лавке про эту книгу. Она, конечно, запрещенная». Я обрадовался. «Так вот о каких книгах спрашивал меня священник на исповеди». Ужинали вяло. Без обычного шума и говора, как будто со всеми случилось нечто важное, о чем надо упорно подумать. А после ужина, когда все улеглись спать, Жихарев сказал мне, вынув книгу: «Ну-ка, еще раз прочитай это. Пореже, не торопись». Несколько человек молча встали с постели, подошли к столу и уселись вокруг него, раздетые, поджимая ноги. И снова, когда я кончил читать, Жихарев сказал, постукивая пальцами по столу: «Это житие. Ах, демон, демон! Вот как, брат, а?» Сетанов качнулся через мое плечо, прочитал что-то и засмеялся, говоря: «Спешу себе в тетрадь». Жихарев встал и понес книгу к своему столу, но остановился и вдруг стал говорить обиженно вздрагивающим голосом: «Живем, как слепые щенята, что к чему не знаем, ни Богу, ни демону не надобны. Какие мы рабы Господа? Иов раб, а Господь сам говорил с ним, с Моисеем тоже. Моисею он даже имя дал — Мойсей, значит, Богов человек. А мы чьи?» запер книгу и стал одеваться, спросив Сетанова. «Идешь в трактир?» «Я к своей пойду», — тихо ответил Сетанов.